Давайте мы теперь с вами немножко помыслим вместе. Мы с вами сегодня читали о том, как Господь спас наш народ из Египта. Да? Но бывали и совершенно иные ситуации в нашей истории. Как нам с вами устоять перед соблазнами в нашей жизни? Как нам с вами быть верными Богу в 2022 году? А, смотря какими соблазнами, смотря в каком 2022 году. В этом и всем соблазнам. Как нам расти в наших отношениях с Господом и быть верными Ему в каждом нашем шаге? Вот в этом деревце, которое мы посадили, которое сейчас не просто наша община, а даже каждый из наших жизней, как нам сохранить эту веру, эту жизнь, посвященную Господу? Я хочу, чтобы мы с вами начали читать одну книгу, до которой мы с вами, как правило, как бы обходили стороной, которую. Книга достаточно известная, и я хочу, чтобы мы с вами следующие 7 шаббатов поговорили об этой книге, разбирая по главе книгу Даниила. Мы сегодня даже благословляли мальчика с таким замечательным именем Даниил, что означает «Бог мой судья». Текст, который мы сегодня прочитаем, случился давным-давно, та история, которую мы сегодня прочитаем, а именно в 605 году до нашей эры. Это ровно 2627 лет тому назад. Это было тоже смутное, еще более смутное время, чем в котором мы с вами живем. Очень страшное время для еврейского царства, для еврейской цивилизации, которая, по сути, находится на грани существования и вот-вот уйдет в вавилонский плен на 70 лет. В 605 году до нашей эры Вавилон побеждает до этого царствующую во всем мире империю Ассирию и становится мировой империей сам. Их царя зовут Навуходоносор. Это русское упрощение его настоящего имени, которое, если читать из клинописи, звучит примерно так. Наби-уф-куду-ур-ри-у-сур-ур. Что означает «небо», не «небо», а «небо» — это один из их идолов «храни царя», «охраняй корону», даже более конкретно. Не ту корону, а та, которая у него на голове, естественно. Что самое интересное, то что вот этот «ур-ур-сур-сур» семит, как они все. Они все семиты, потому что они говорили на семитском языке, а именно арамейском языке. Кстати, именно там, когда мы скоро уйдем туда в плен, в 586 году до нашей эры, буквально 20 лет после вот этих событий, которые мы сейчас с вами прочитаем, мы научимся этому языку, и он станет нашим главным языком. И мы с вами даже здесь произносим некоторые молитвы, которые настолько древны, что они на арамейском, как, например, «кадеш». Не на иврите, а на арамейском. Очень похожи, но тем не менее разные языки. У них главный бог был Мардук, хотя они идолопоклонники, политеисты, у них куча этих богов. И представьте себе попасть вот в такое вот общество. В общество, которое не просто идолопоклонническое, не знающее Бога, а которое помпезное, громадное. Если вы когда-нибудь были в Берлине, там есть Пергаментский музей, и там стоят вот эти ворота Иштар, вероятно, еще одна богиня Вавилона, которые реально привезли из Вавилона. Камень – это ляпис лацули, который добывали в Афганистане, сверхдорогучий камень того времени. У них ворота были вот так вот обложены. Примерно так, может быть, это все выглядело в Вавилоне. А если издалека посмотреть, то, может быть, даже вот так. В центре стоит что-то вроде чего? У кого-то есть какие-то ассоциации с Вавилоном? Пирамида или... Да, совершенно верно. Башня. Тали или нет, у них много таких было. Но где-то в этом районе, наверное, построили и Вавилонскую башню в свое время. Кстати, если вы подумаете, что это все фантастика, то так и нет. Если вы когда-нибудь были в Лондоне, и я надеюсь, что после короны нам всем удастся туда попасть, там есть совершенно потрясающий, может быть, лучший в мире музей, абсолютно бесплатный, называется Британский музей, где, куда британцы, короче, когда они обокрали весь мир, туда вот все привезли. Эта штуковина, табличка называется АБЦ-05. Она также называется «Хроника Навуходоносора II». Это именно тот, о котором мы говорим. Или «Хроника Иерусалима», потому что здесь написано не только клинописью, естественно, не он писал, а его как бы секретари. Здесь записано не только, как он победил Ассирию, а также, как он напал и захватил Иерусалим через 20 лет после того, что мы с вами сейчас прочитаем. Есть даже древняя фотография Навуходоносора. Это таблица каменная, называется MS-2063, из коллекции Шойен в Осло, если вас это интересует. И вот здесь вот эта вот фигурка еле заметная. Это сам царь Навуходоносор. Познакомьтесь. Вот что мы здесь читаем. Даниил, 1 глава. «В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, вероятно, в дом Мардука, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, детей, дословно, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научили их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать перед царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию Авденагу». Итак, представьте себе вот этот ужас, то, что вы живете во время, когда ваш народ, по сути, завоевывают. Когда вашу столицу завоевывают. Когда в храм Бога живого, единственного Творца неба и земли, Израиля, Бога Авраама, Исаака и Якова, заходят враги и забирают все серебряные, золотые сосуды оттуда. Какое впечатление бы на вас это произвело? Более того, этот храм стоит, но через 20 лет, вы это еще не знаете, он будет разрушен полностью, Иерусалим будет уничтожен, и все пойдут в плен. Но сейчас не все. Сейчас только некоторые, особенные, которым, можно сказать, повезло. Из царского рода симпатичные ребята, у которых есть что-то, в голове, которые сообразительные. Даниэль и его друзья. Нужно сказать, что, как вы думаете, сколько им лет в это время? Детей, красивых, смышленых. Почти считается от 12 до 15. 15 – это от силу. Потому что Даниэль живет еще 70 лет и в конце своей жизни пишет вот эти вот все свои воспоминания. Они очень молодые, и они попадают в совершенно иной мир, в совершенно новую культуру. Подумайте сами, вот мальчики, которых выдернули из их семьи, из города Великого Иерусалима, отвели в еще более великий город, где они просто потерялись, очень далеко от своего дома, своих родных они, вероятно, больше никогда не увидят. Их учат новому языку, их учат новой культуре, их учат новым традициям, им дают новые знания и им даже дают новые имена. Причем посмотрите на эти имена. Если раньше это было Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азарья, заметьте вот эти вот последние, то, что вот я вот большим написал, это это имя Бога, которое, Бога Авраама, Исаака и Якова, которое присутствует в их именах. То есть это означает Даниэль, Бог мой судья, Хананья, Адунай, милостивый, Мишаэль, тот, который Божий, Азарья, Адунай, моя помощь. И где была эта помощь, когда нас всех завоевали? Когда храм разрушен, когда он разграблен, и их отвели, не пойми куда, в какую-то новую цивилизацию, которую они до этого не знали, и дали им новые имена. Бальтасар, Шедрах, Мешех, Аведнего. Что означает, Даниэль теперь Бог мой судья, теперь его зовут Бель, храни жизнь. Это еще одно божество. Шедрах, я в страхе от какого-то там божества, вероятно. Мешах, это принадлежащий Аку. Еще одно божество. Аветнего, раб Небо. Это как Небо, Навуходоносор, короче говоря. Им дали новые имена, им пытаются вложить в них новую религию, новое поверье, все новое. Как им быть? Как им быть? С одной стороны, можно на это посмотреть и подумать, слушай, но в принципе, может быть, нам повезло. Мы жили в какой-то провинции, сейчас мы в центре цивилизации. Нам дадут крутейшее образование, совершенно бесплатно. Нас шикарно кормят, мы живем в хоромах. И наше будущее здесь, в Вавилоне, ну, это быть какими-то серьезными людьми, с властью, с деньгами. Нам здесь будет хорошо. Может быть, нам повезло, может быть, это классно. И с другой стороны, тоже ужас. Ужас от того, что им всего по 15 лет максимум. Что им делать, как им быть? Иерусалим завоеван, храм разграблен, их мир разрушен, их увели в другую страну очень далеко от дома. Что дома происходит, они не знают, своих родных, как я уже говорил, они, вероятно, больше никогда не увидят. Что им делать? Просто стать новыми людьми в новом обществе? Я вам хочу сказать, что мы с вами живем в мире, который очень похож на этот мир. У нас с вами, может быть, мы это уже не замечаем, на самом деле переживания похожи на то, что переживали эти ребята. Возьмем корону. Когда нас захватывает, просто страх обхватывает, такой же страх, который царит в других людях вокруг нас. И вместо того, чтобы быть источниками надежды для них, мы становимся последователями им и их в этом ужасе, который в нас живет. Я не призываю перестать носить маски, не мыть руки и сделать вид, что ничего нет. Что-то есть, но жить в тотальном ужасе – это не совсем то, к чему Господь нас призывает. Или вне даже короны, просто мы живем в мире, который не знает Бога. Мы живем в культуре, которая нас приглашает каждый раз стать такими же, как все. Делай так, как делают все. Ты это хочешь? Ну так возьми. Так делают все. Ты хочешь в шаббат пойти в магазин? Ну так иди. Так делают все. Еще в шаббат моют машины. И здесь, в этой культуре, очень много что делается в шаббат. Важный день. Очень важный. В воскресенье нельзя в этой культуре. В шаббат можно. Стоит. Или еще проще, знаете, это когда еще лучше, еще глубже. Это когда нам приходит какая-то просьба со стороны наших друзей, наших родственников, когда они говорят, слушай, а ты можешь мне помочь вот в шаббат шкаф построить? Я купил, еще не успел, у тебя же есть инструмент, приди просто, а? Там поддержишь, быстренько с тобой все сделаем. И нам просто неудобно человеку отказать. Или когда мы идем в ресторан, и, естественно, там они хотят побольше продать, и поменьше их интересует, а что написано в Писании на тему евреев, что им там можно, что им нельзя. Какая разница? Все мы продаем. И кусочек акулы, и кусочек там, я не знаю, верблюда, и кенгуру. Попробуй, попробуй, это все вкусно, попробуй. У нас очень много соблазнов вокруг нас. И если мы не будем внимательны, мы просто ассимилируемся. Мы просто переймем все, что нам дают. Мы просто это все будем брать с благодарностью, и мы многое что потеряем. Это то, что мы видим здесь, в этой книге. Посмотрите, что мы дальше читаем. Как Даниэль и его друзья смотрят на это, на все? Как им дальше верить в Бога, который только что проиграл битву против Мардука? Очень просто. В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руки его. Иоакима, царя Израильского и так далее. Их перспектива – это то, что здесь не Бог проиграл, а то, что мы проиграли. Почему? Потому что мы давным-давно забыли Бога. Еще даже не уйдя в Вавилон, мы уже пытались быть, как все остальные народы. Наша история такова, что когда мы только вошли в эту землю, мы сегодня читали, как Господь вывел нас из Египта, мы завоевали вот этот кусочек земли, вот здесь вот розоватый такой, как раз вот горный... части Иудеи, что ли. Потом над этой частью также правил наш царь Шауль, первый царь. Второй наш царь Давид, самый лучший из всех наших царей, он отвоевал вот эту часть. А Шлемо, его сын, отвоевал еще вот эту часть. Но после Шлемо это царство делится, потому что Соломон, он забыл Бога. Он начал поклоняться другим идолам. Он начал программу ассимиляции. И царство сразу лопнуло на верхнюю часть, северную часть Израиля, на южную часть Иудею. И здесь каждая из этих частей, мы как раз с моими девчонками по вечерам теперь перед сном читаем вот эти истории разных царей, полный ужас. Они в Израиле они поставили два идола, одного в Дании, другого в Вифиле, два идола, которых они вылили как золотых телец, и сказали: «Израиль, вот твои боги, которые вывели тебя из Египта, им поклоняйся, не надо ходить в Иерусалим». Не надо из Северного царства ходить в Южное царство. А в Южном царстве, чтобы обидно не было, они в Иерусалиме понатыкали там своих идолов, поставили в храм и начали поклоняться всем подряд. Господь посылал своих пророков, он предупреждал, что однажды придут ассирийцы, уничтожат Северное царство в 722 году до нашей эры. Потом придут вавилоняне, уничтожат Южное царство в 586 году до нашей эры. Но мы не слушались, пока не постигла нас гибель. Смотрите, вот здесь вот был Израиль когда-то, а вот это все, что вы видите здесь цветным, это Ассирийская империя. Как с таким можно сопротивляться, особенно если с тобой нету Бога? И в 722 году, смотрите, только Иерусалим остался, и небольшая территория Иудеи вокруг нее, а Израиля больше нет. Израиль, Северное царство уничтожено и уведено в плен. Но в 605 году, прямо вот в это же время, о котором мы сегодня с вами читаем, другая империя, Вавилонская, вот эта вот громадина, она просто поглощает в себя Ассирийскую империю и захватывает также Израиль. Заметьте, Израиль теперь стала всего лишь провинцией Вавилон. Кто это все сделал? Даниил и его друзья понимают, это сделал Бог. Он об этом говорил, может быть, когда они жили в Иерусалиме, может быть, они слышали этих пророков, как Иеремию, или, может быть, им рассказывали пророка, как Исаия, которые именно это твердили. Мы не послушались. Теперь пришло наказание. Это, за этим стоит Бог, он не проиграл. Это он сдал нас нашим противникам за наше непослушание. Смотрите, как Даниэль относится к вот этим вот возможностям, которые им дают, предлагают вавилоняне. Возможностям образования, возможностям то все 50-е. Это вавилоняне меня сделают человеком? Нет, Бог меня сделает человеком. Уже сделал. Это вавилоняне дадут мне будущее? Нет, Бог мне даст будущее. Смотрите на их потрясающее предложение. Убеждение. Даниэль положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Как вы думаете, в каком магазине закупался этот царь? В Альди? Сколько стоило его вино? 3 евро? Это было самое лучшее, самой большой империи в мире. Представьте себе то, что вам предлагает какой-то миллиардер с ним поужинать. Президент, какой-то, я не знаю, диктатор, какого-то сумасшедшей территории, и там богатство просто неисчислимое. Чем он питается, этот человек? А мы знаем из разных источников, что Навуходоносор называл свой дом, свой дворец домом радости и пиров. Он там всегда пировал постоянно и ел самые-самые изысканные блюда. Почему же Даниэль отказывается от лучших блюд? И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у других детей, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем. И тогда сказал Даниил Амилесару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. Заметьте, что они решили что сделать? Какой их принцип? Мясо на царском столе посвящено разным богам. Это совершенно точно. Это мясо, эти пиршества сначала приносили в храм, давали статую там немножко поесть, и потом несли в царский хором. Плюс они были не против есть и свинину, и лошадину, или как это называется, там, зайчину, и все вот это вот. Все такое вкусное, всякое, что евреям нельзя. Потому что так сказал Господь. И поэтому они решают вместо вот этого кушать вот это. Они нормальные? И они это делают не, знаете, уже в престарелом возрасте, когда и так уже печень, уже все болит, уже какое мясо, да? Они это делают в возрасте 15 лет. И несмотря на, знаете, может быть, это показывает нам, почему Даниэль, которого переименовали в Бельтешацар, почему он остался Даниэлем. Почему он точно знал, кто он, и почему он точно знал, кто его царь, и кому он принадлежит. Это удивительная, удивительная черта этих людей. Они не соблазняются вот этими пиршествами, они не соблазняются явствами, которых они никогда не видели, запах которых приводит их, наверное, просто в бешенство. Но они говорят «нет». Их перспектива – это то, что это Бог их привел сюда. Их перспектива – это то, что их жизнь в Божьей руке. Их перспектива – это то, что Бог, у Бога есть план для них. И их перспектива – это то, что Бог будет решать, они будут успешны или нет. Они будут здоровые или нет. Они будут красивые или нет. Они будут умные или нет. Все зависит от Него. А значит, кому стоит быть верным? Богу. Интересно, что в нашей жизни же тоже есть такие возможности, когда у тебя есть какая-то нужда, и ты долго не молишься, да? Поесть, попить, заработать, купить, продать, и вдруг появляется возможность. Может быть, она не очень кошерная. Может быть, там надо как-то что-то там вот так вот как-то сделать. Но зато твоя цель исполняется, причем очень малой кровью, и ты думаешь, ну я же молился, значит, Господь ответил. Значит, вот эта возможность решить свою проблему, вот эта возможность себя как-то обогатить, вот эта возможность добиться своей цели от Бога. Но иначе она бы не появилась. Неправильно мыслим. Почему Даниэль так не мыслил? Почему он не мыслил? Слушай, кто отдал Иерусалим в руки халдеев? Бог. Кто отдал сосуды храма в их руки? Бог. Кто нас в таком возрасте, мы еще толком ничего не знаем, привел нас в эту новую землю? Бог. И теперь Бог дает нам подарок. Мы никогда больше не увидим наших родных, но Он хочет, может быть, чуть-чуть нашу горесть разбавить радостью. Он дает нам пить вино с царского стола. Он дает нам есть мясо, о которых наши родители не мыслили. Черная икра везде. Что? Можно, совершенно верно. И, может быть, я бы тоже так подумал, да? И у нас иногда, послушайте, соблазн приходит в одеяние праведности. То, что, слушай, ну ты, в принципе, смотри, как долго ты уже мучаешься. Смотри, сколько ты уже страдаешь. Возьми. На тебе. И мы говорим, о, Господь, спасибо, все-таки есть Бог на небе, да, увидел мои страдания, Господь. Вы знаете, как это работает? Мне кажется, Господь здесь предлагает маленький успех, но не очень кошерный, и проверяет нашу веру. И здесь вот какой принцип. Маленькая верность, нет, не маленькая верность, а верность в мелочи, верность в мелочи приводит к великому успеху. Можно взять то, что тебе сейчас дают, даже если это не совсем кошерно, и быть довольным, И Господь поймет, что ты доволен. Ну хорошо, раз доволен. Или можно проявить свою верность Богу в мелочах, а верность Он благословляет. Верность Он сполна отплачивает. Воздает. Йешуа когда-то сказал такие слова. То, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. И еще одно, это, кстати, важная мысль в учении Йешуа. Он однажды, помните, рассказал притчу о рабах и их отношении к царе. И верному рабу он сказал: потому что ты был верен в малом, над многим тебя поставлю. Но тому, который был верен, не был верен в малом, как можно такого человека поставить над многим? Вы согласны со мной? Это даже не со мной, с Йешуа. Человек, который не проявляет свою верность в мелочах, ну как он будет верен в больших каких-то ответственностях, делах? Сила Даниэля и его друзей заключается в том, что они готовы пропустить вот эти потрясающие явства, потому что Господь запретил это есть. И они проявляют следующее убеждение. Наш царь – это не Навуходоносор, все равно, чем он питается. Наш царь – это Бог, и я буду делать так, как хочет он. Скажите, как сложно сказать человеку «нет», когда он просит о помощи, особенно в шаббат? Ты как бы ничем, в общем, не занят, потому что, ну, чем заниматься в шаббат? Свободен? И тебе говорят: ну, давай, помоги мне. Переехать, собрать шкаф. Как сложно сказать: слушай, нет, ты знаешь, давай найдем другое время, потому что для меня это так важно. Мне Господь заповедал в шаббат отдыхать. Я это делаю ради Него. Представьте себе ситуацию, если ваша мама, ваш ребенок прилетает там откуда-то и просит забрать с аэропорта. И вы говорите: да, конечно. И в это же время вам звонит сосед и говорит: слушай, а ты можешь мне помочь эту вот стену побелить? И мы говорим: ну да, конечно. И идем белить стену. Мама или там ребенок наш сидит в аэропорту 2 часа, 3 часа, ждет, пока мы побелим стену. Мы так не сделаем, правильно? Мы что скажем? Я не могу, потому что я еду сейчас забирать маму. И они скажут: а, ну тогда все понятно, конечно, мама это мама. Но если мы им скажем: ты знаешь, нет, для меня Бог важнее, сегодня шаббат, я не пойду. Этот человек поймет? Конечно, нет. Нам нравится, чтобы когда нас не понимают, и когда нас не любят, и когда на нас злятся, и когда нас начинают потихоньку ненавидеть, думают, что мы сумасшедшие. Нам это нравится? Очень. Мне это очень нравится. Нет, мы хотим, чтобы люди нас любили. И понимаете, вот здесь вот какая-то зацепка, что ради того, чтобы все было хорошо, я готов идти на большие уступки. А они нет. Заметьте, им 15 лет. Уже потрясающе, что у них возникла в голове такая мысль, то что: а нам это можно есть? Слушайте, давайте на всякий случай не будем. Просто попитаемся овощами и водой. И если Господу это угодно, что мы так выбрали, то Он благословит нас и через это. И мы будем нормально выглядеть. Лучше остальных. И что еще более потрясающе, это то, что они идут к этому самому главному, с ним говорят, и он говорит, что им? Даниил положил в сердце своем не оскверняться, Бог даровал Даниилу милость, и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Представьте себе дерзость каких-то провинциальных пацанов, которые царю говорят, что я не буду есть твою еду. Это к тому же еще опасно, вообще такое в голову взять. А к тому же евнух говорит: если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем. Он им говорит: нет. И они могли бы сказать: Господь, ты нас сюда привел. Мы попытались есть кошерно, но нам отказали. Ну, Господь, что мы можем поделать? Ты видишь наши чистые сердца. Они так не поступили. Что они делают? Они идут к следующему. Тогда, заметьте, что это второй же человек, с которым они разговаривают, тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнуху представил Даниилу, сделай тест над нами, 10 дней нам давай воду и овощи, и посмотрим. И он говорит: ну ладно, давай. И получилось так супер, что все остальные три года их кормили овощами и водой. Мы на это посмотрим и подумаем: ну какие же они балбесы, да? Ну, можно было так шикарно покушать все три года. Они выбрали самое обыкновенное – воду и овощи. Ну, какие? Как можно было такую возможность пропустить? Может быть, нам стоит научиться пропускать возможности. Хорошие, но не кошерные. И, соответственно, не лучшие. Ради лучших. Когда мы проявляем верность в малом, Господь нам дает большой успех. Смотрите, как эта история заканчивается. Это конец. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилю еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Это почти как Иосиф. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальникам евнухов, начальник евнухов представил их Навуходоносору, царю. И царь говорил с ними, и из всех отроков детей не нашлось подобных Даниилю, Анании, Мисаилу и Азарии». Заметьте, что здесь написаны их настоящие имена. Не те имена, по которым их называл царь. Не те имена, по которым их называли их вавилонские коллеги всю жизнь. Он это пишет в конце своей жизни. «Он остался Даниилем, Бог мой судья». Царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилю, Анании, Мишаэлю, Азарии, и стали они служить перед царем и во всяком деле мудрого уразумения, о чем бы они ни спрашивал их царь. Он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, всех своих там волшебников и мудрецов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира, а царь Кир – это уже следующая империя, которая победила Вавилон. Верность в малом приводит к великому успеху. Какая потрясающая мудрость! Подумайте об этом. Что иногда, когда появляется какая-то возможность, возможность ответить на свою нужду, на нужду другого человека, себя как-то обогатить, потом можно же было рассказать, представляете, я такое ел, я такое видел. Не каждая возможность, даже хорошая возможность, но не очень кошерная, которая предоставляется нам от Бога. Или точнее, она от Бога, но Он дает нам эту возможность не для того, чтобы мы ей воспользовались, а для того, чтобы мы что, проявили? Верность тем, что мы откажемся от нее. Тем, что мы скажем: «Господь, я этого не хочу. Я хочу остаться верным Тебе». Пожалуйста, подумайте об этом. Верность в малом приводит к великому успеху. Все зависит от Бога. Он наш царь, никто иной. Правда ли это в нашей жизни, что Бог мой царь? И никто иной. Как мы сегодня пели, помните, даже если птицы перестанут петь, даже если «Адонай имлох леулам ваэт» – «Господь царствует во веки веков». Правда ли это в моей жизни, что Он царствует? Или я это говорю, а царствуют все остальные, которые меня просят что-то, которые мне дают идеи, мои желания, мой желудок, мои планы, мечты. Будем ли мы верны Богу прежде всех остальных? Без такой любви к нашему царю, к нашему небесному отцу, мы пылинка на ветру. Куда подует, туда и полетим. Или куда я захочу, туда и полечу. Может быть и так. Я повторю этот важный принцип. Не все возможности, которые нам открываются, Божий план для нас. Не все возможности, которые нам открываются, Божий план для нас. Не все принесет успех от Бога. Помните, что верность в малом приносит великий успех. На следующей неделе и даже уже сегодня ваша вера и моя вера будет испытана. Ну, так происходит каждый день. Наши решения покажут, кто наш Бог. Наши решения по отношению к другим людям, по отношению к жене, к мужу, к детям, к соседям, к родственникам, к работодателю, покажут к здоровью, кто на самом деле наш Бог, кто наш царь. Помните, все зависит от Него. Он награждает верных людей. Верность в малом приводит к великому успеху. Аминь. Первая глава.